Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Турц. Мы в наших передачах говорим об очень разных сторонах российской истории. Но есть, пожалуй, тема, которую мы еще не касались. Это дореволюционные царские государственные праздники. Про советские парады и официоз мы уже говорили. А как это делалось в Российской империи? Сегодня об этом и пойдет речь. Известно, что до революции в России больше внимания уделяли праздникам церковным. Пышные государственные публичные церемонии не так часто происходили. Главным такого рода событием каждого царствования была, конечно, коронация.
Мы выбрали для примера коронацию Александра III. Что происходила она в мае 1883 года, то есть можно говорить о приближении юбилея 125 лет.
Высочайшее утвержденное расписание дней празднеств, обеденных столов, поздравлений и парадов по случаю священного коронования их императорских величеств. 8 мая, воскресенье, выезд из Петербурга и приезд в Петровский дворец. 10 мая, вторник, торжественный въезд в Москву. 11 мая, среда, освящение. 12, 13, 14, четверг, пятница и суббота. Говение их императорских величеств. Объявление о коронавании. Перенесение регалий из оружейной палаты в тронную залу. 15 мая, воскресенье. Священное коронование. Обед в грановитой палате. Иллюминация. 16 мая, понедельник. Поздравления от членов Святейшего Синода, Высшего Духовенства, Дипломатического Корпуса, Государственного Совета, министров, сената, статс-секретарей, губернских предводителей дворянства с их ассистентами и знатного российского дворянства, депутатов казачьих войск и азиатских народов, председателей губернских земских управ и городских голов губернских городов. Бал в Грановитой палате.
Празднества на этом только начинались. Они длились еще до 28 мая. Получается, 3 недели ежедневных парадных мероприятий. 3 дня, 16-18 мая, Александр III и Мария Федоровна принимали в Кремлевском дворце поздравления. Поздравляющие были распределены по дням в зависимости от их места в иерархии. 16 мая были, как мы слышали, высшие чиновники, послы, представители губернии и населения империи. 17 мая – военные, придворные и гражданские чины первых 4 классов, те, кто имел право являться ко двору. На следующий день – придворные дамы, или, как их назвали, дамы первых 6 классов и супруги и дочери потомственных дворян.
Ну, давайте, Оля, поясним, что дамы первых 6 классов – это жены чиновников, соответствующих по табели о рангах классов. Сами дамы в царской России не служили и чинов не имели. А иерархия, которую вы упомянули, в данном случае не столько государственно-чиновная, сколько символическая. Представители земств и азиатских народов символизировали венчание нового монарха со страной. Поэтому-то они были выдвинуты в первые ряды вместе с самой верхушкой элиты. Отголоски этой традиции можно найти и в советских квотах на окраинных репрезентантов в декоративном Верховном Совете, и в многонациональных композициях советских плакатов, и в порядке номеров на советских же праздничных концертах. Да и в более близких нам по времени композициях телеобщения президента с народом.
Ну вот кончились поздравления, начались парадные обеды. 19 мая в Грановитой палате обед для духовенства и первых 2 классов особ обоего пола. На следующий день для губернских предводителей дворянства и тех самых персон, кому полагалось явиться поздравлять в первый день. Вечером была своя программа. 17 мая – бал у московского генерал-губернатора, 18-го – праздничный спектакль в Большом театре, на следующий день – бал московского дворянства, затем у германского посла.
21 мая – суббота, народный праздник, обед для волостных старшин в Петровском дворце. 22 мая – воскресенье, поездка в Святую Троицкую Лавру. 23 мая – понедельник, празднование 200-летнего юбилея лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков. Бал.
Под занавес, как сейчас говорят, знаковые мероприятия. Освящение достроенного, наконец, храма Христа Спасителя, благодарственный обед московскому начальству, парад. Заметьте, здесь военный парад не был главным зрелищем, как стало потом при советской власти. Он завершал коронационные торжества. В них, конечно, все время участвовали и дефилировали войска, но парад устроили только один.
26 мая, четверг, освящение храма Христа Спасителя. 27 мая, пятница, обед для московских, генерал-губернатора, предводителей дворянства, городского головы и председателя земской управы. 28 мая, суббота, парад. 29 мая, воскресенье, отъезд в Санкт-Петербург.
Знаете, я думаю, они с большим облегчением уехали в Петербург. Выдержать такую программу, да еще в роли главных действующих лиц, это, согласитесь, нелегко.
Вот здесь, кстати, я хотел бы прояснить одну деталь. Сегодня наш гость – автор книги по истории костюма Раиса Кирсанова. Вот скажите, пожалуйста, Раиса Мардоховна, раз уж Оля употребила слово «нелегко», насколько я понимаю, коронационные костюмы царя и царицы весили, ну, как, допустим, полное облачение спецназовца. Или не знаю уж, с чем лучше сравнить.
Ну, учитывая, что Александр III венчался в мундире, то его костюм не весил очень много. А вот императрице было сложнее, потому что она была в так называемом русском платье. Бархатное верхнее одеяние с откидными рукавами, расшитое золотом. И вышивали обычно это все в Москве, в Новодевичьем монастыре. Хотя сами костюмы шились для всех дам в Петербурге. Женский наряд был довольно тяжелый, и кроме того, все-таки... Она была в корсете, что тоже очень непросто.
А драгоценности?
Ну и драгоценности, которые полагались к этому. Знаете, вот это вот русское платье, во-первых, идею русского платья первой выразила Екатерина II, поскольку ей так хотелось показать национальный характер своего правления, а все знают, что она была все-таки немкой на русском престоле, что она создала для себя совершенно особенную моду. Когда все носили очень высокие прически, она носила низкую и придумала себе это круглое платье без шлейфа и наряд с откидными рукавами. И более старшие дамы, они одевались по царице, а молодые норовили все-таки подчиниться французской моде. Уже при Николае I сначала на балах 1826 года появлялись дамы, одетые с такими кокошниками, как в памяти о событиях 12-го года, и в таких вот нарядах верхних, с фато и прочее. И, наконец, в 1834 году просто в законодательном порядке такое установление было для всех, и дамы должны были одеваться в соответствии с тем, какое место у них при дворе. То есть фрейлины, придворные дамы большого двора, да, самой императрицы, они носили там пунцовые платья с золотым шитьем. А вот, скажем, малые дворы, то есть великие княжные, у них платья были другого цвета. Покрой этих платьев не изменился до 17-го года. Современники, когда появились они, называли офранцуженным сарафаном. Но от сарафана там мало что угадывается. Кроме такой продольной планки по всей длине нижнего платья с пуговицами, как на народных сарафанах. И если у дамы платье было красного цвета, бархатное верхнее, то тогда пуговицы огромные, рубиновые, либо изумрудные, если платье зеленое, и так далее. Плюс к этому полагалась полная парюра для торжественных выходов. То есть туда входили и кольца, и браслеты, и какое-то колье, и застежка аграф немыслимой цены, прочие, прочие разные украшения, и все они должны быть в тон общему наряду.
Документ, который только что звучал, это всего лишь расписание празднований. Как каждое из этих мероприятий выглядело? Все вместе было масштабным спектаклем, демонстрировавшим устройство монархии, одновременно и единение царя с народом. Он милостив к подданным, подданные ликуют, и незыблемость отчетливой социальной иерархии, потому что каждая категория подданных приписана к своему месту, их легко выстроить в процессию. И все это скреплено вековой традицией и благословением православной церкви.
Представление это коронация, при всей вроде бы традиционной незыблемости ритуала, раз от разу видоизменялась в соответствии с текущим моментом, а главное, с тем, на каких сторонах образа самодержца намеревался сделать акцент новый император. Ну, давайте посмотрим поподробнее на отдельные фрагменты этого красивого, конечно, очень спектакля. Тем более, что благодаря вошедшим в обычай телевизионным трансляциям президентских инаугураций, тут нашим слушателям есть что с чем сравнивать.
Тогда начнем с торжественного въезда в Москву. При Александре III уже ездили по железной дороге, и вполне можно было бы высадиться в Москве на вокзале. Но по сложившейся в XVIII еще веке традиции, когда ездили на лошадях, и дорога из Петербурга в Москву занимала никак не один день, государи традиционно останавливались на ночлег в Петровском дворце.
Позднее, когда все пересели на самолеты, этот обычай, можно сказать, почти возродился в виде торжественных встреч в аэропорту. Вначале это было Внуково, затем Шереметьево. Теперь вот даже дорога, можно сказать, та же самая, Ленинградское шоссе.
Верховный церемониймейстер имеет честь уведомить, что всем лицам, назначенным к участию в торжественном въезде их величеств в Москву, надлежит собраться в Петровском дворце 10 сего мая к 12 часам дня.
Торжественный въезд их величеств в Москву был расписан и спланирован подробнейшим образом. Коронация, несомненно, была крупной головной болью для организаторов придворного ведомства, Министерства императорского двора, церемониальной части, Министерства внутренних дел, московских властей, наконец. В Москву съезжалось огромное количество важных и почетных гостей. Все надо было планировать, где их поселить. Одних селили в Кремлевском дворце, других в шикарных московских гостиницах, Славянском базаре, гостинице Кокарева, Метрополе. Расписание поездов, которыми приезжали иностранные принцы, одно выглядит как план небольшой победоносной войны. И вот торжественное шествие от Петровского дворца в Москву. Каждому отведено и указано свое место в процессии. Все распределены по каретам. Кто должен нести государственные регалии?
Высочайше утвержденный церемониал торжественного въезда в первопрестольный град Москву их императорских величеств, государя-императора Александра Александровича, самодержца Всероссийского и государыни-императрицы Марии Федоровны. Первое. Назначенный его императорским величеством день для торжественного въезда из Петровского дворца в Москву, по данному в назначенный час сигналу 9 выстрелами из поставленных на Тайницкой башне орудий, начнется благовест от Большого Успенского собора, и все войска построятся на определенных им местах. В то же время соберутся в Петровском дворце особые чины, долженствующие участвовать в церемониальном шествии. Когда все займут определенные им места, и государь-император изволит сесть на коня, а государыня-императрица и их высочество изволят сесть в экипажи, по данному господином министром императорского двора через особо назначенного плац-адъютанта сигналу произведены будут 3 выстрела от конной батареи против Петровского дворца, после которых процессия двинется следующим порядком. Первое. Полицмейстер и 12 жандармов по 2 в ряд верхом. Второе. Собственное его императорского величества конвой. Третье. Лейб-эскадрон лейб-гвардии казачьего полка и эскадрон 1-го лейб-драгунского московского его величества полка. Четвертое. Депутаты азиатских подвластных России народов верхом по 2 в ряд. Пятое. Депутаты казачьих войск. Шестое. Знатное дворянство верхом, имея пред собою московского уездного предводителя дворянства.
Дальше шли камерфурьеры, лакеи, по 2 в ряд пешком. Несколько церемониймейстеров в открытых фаэтонах с жезлами, чины двора в парадных золоченых каретах. Сам Александр III двигался в середине процессии. Его номер в списке выступающих был 21-й. За ним ехали великие князья верхом, генерал-адъютанты и флигель-адъютанты тоже верхом, императрица в парадной золотой карете, великие княгини в каретах, все с эскортом казаков, шталмейстеров, пажей, эскадроны лейб-кирасир, фрейлины, эскадроны лейб-гусар и лейб-улан, ну и так далее. Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы рассказываем о коронации императора Александра III, грандиозном государственном торжестве, происходившем 125 лет назад. Три дня непосредственно перед коронацией Александр и Мария Федоровна говорили, а по городу объявляли о предстоящей коронации. Для этого был создан специальный отряд – генерал-адъютанты, церемониймейстеры, герольды, конные дивизионы гвардейских полков с литаврщиками и хорами трубачей, верховые лошади в богатых попонах. С начала 12 мая они все собрались в Кремле.
Начальствующий генерал пред срединой фронта, имея пред собою двух сенатских секретарей, по обеим сторонам по одному генерал-адъютанту, по одному обер-церемонимейстеру, по одному герольду и по два церемонимейстера, а за собою четырех трубачей с гербовыми трубами. По приказанию начальствующего генерала герольды поднимают жезлы, и по сему сигналу присутствующие обнажают головы. Трубачи трубят сбор, по окончании коего один из секретарей, не сходя с лошади, читает объявление. По прочтении сего объявления герольды раздают народу печатные экземпляры оного, а хоры трубачей играют народный гимн «Боже, царя храни». Засим процессия отправляется через Спасские ворота на Красную площадь к монументу князя Пожарского и Минина.
Там снова читали и раздавали объявления. Потом процессия разделилась надвое и отправилась объезжать город. Трубачи все время играли марши. В назначенных местах останавливались читать и раздавать объявления. У Варварских, Ильинских, Владимирских ворот, на площади Большого театра, у ворот Воскресенских, Троицких и Боровицких, у Рыбного рынка, на Болотной площади, у Калужских и Серпуховских ворот, у Краснохомского моста. На второй день объезжали более удаленные части города.
Ну, Оля, я вижу, вас очень увлекают эти топографические подробности.
А я вспоминаю любимые в детстве сказки. Ну, согласитесь, герольды, трубачи, церемониймейстер с жезлом, принцы на конях, принцесса в золотых каретах. Так и ждешь, то ли кота в сапогах у Яузских ворот, а не то Мария Федоровна обронит хрустальную туфельку на лестнице Кремлевского дворца.
Да, монархия сохранила много архаичных персонажей и обычаев. Интересно, что сейчас они как бы гальванизируются и обретают, если не новую жизнь, то некое новое шевеление.
От двора его императорского величества объявляется: госпожам статс-дамам, камер-фрейлинам, гофмейстеринам, фрейлинам, господам придворным кавалерам, его императорское величество высочайше повелеть соизволил в воскресенье сего мая 15 числа быть священному коронованию, для чего всем вышеписанным обоего пола особам съезжаться в Кремлевский его императорского величества дворец поутру к 7:30 часам дамам в русском платье, а кавалерам в парадной форме, кавалерам ордена святого апостола Андрея Первозванного иметь на себе цепь сего ордена. От двора его императорского величества объявляется: к имеющему быть 18 сего мая торжественному спектаклю в Большом театре по случаю коронования их императорских величеств съезжаться вон и в 7:00 вечера и быть приглашенным кавалером в полной парадной форме, а дамам в вырезных нарядных платьях. Все же прочие, получившие билеты на места в театр, должны быть имеющие мундиры вонах, а не имеющие таковых в присвоенном им одеянии.
Сегодня гостья нашей передачи – специалист по истории костюма Раиса Кирсанова. Давайте поговорим о нарядах. В театре вот требуется вырезное платье, а на народное гулянье на Ходынском поле, цитирую, «дамам быть в коротких платьях». И что значит «короткое платье» для той эпохи? Это без шлейфа?
Да, это платье, у которого нет шлейфа. Вырезные платья – это значит, они были декольтированными. Если платье очень низко открыто, как полагалось в присутствии высочайших особ, известен случай, как вот на 300-летие дома Романовых прелестную барышню, одетую в самое модное платье от Поля Пуаре, не впустили в дворянское собрание, потому что не было открыто. Мода уже этого не требовала. А вот в то время, когда речь идет о Александре III, это значит платье декольтированное, и обязательно должны были быть украшения, потому что если на шее ничего не висит, то дама просто, можно сказать, обнажена. С голой шеей не появлялись.
Уважаемые дамы, я думаю, мы увлеклись очень визуализацией. Это, конечно, очень интересно, но известно ли что-нибудь о других, так сказать, аспектах празднеств? Например, Что они ели на всех этих парадных обедах?
Пожалуйста, сохранилось меню. Оригинал по-французски. Ну вот, например, 20 мая. Подрумяненный суп, пирожки, таймень в раковом соусе, седло барашка с гарниром, котлетки из цыплят с трюфелями, заливной страсбургский пирог с соусом провансаль, римский пунш, жареные фазаны и бекасы, салат, побеги спаржи под голландским и польским соусом, на десерт ананасы и мороженое а-ля паризьен. Это, видимо, парадный обед. А вот завтрак, 10 мая, в Петровском дворце, перед торжественным выходом в Москву. Суп-крем из огурцов, пирожки, заливная стерлядь по-императорски, телячьи котлеты и цыплята под соусом «Сюпрем». Здесь еще и игра слов. «Сюпрем» означает «высший». И бисквиты с фруктами на десерт.
То есть меню с императорской символикой. Тонко. С пиршествами более-менее ясно. И еще мы не коснулись того, что давали в театре. Куда дам приглашали в вырезных платьях? Наверное, в честь коронации, оперу Глинки «Жизнь за царя».
Именно. Но была еще вторая часть, программа которой поразила мое воображение. Это балет «Ночь и день», постановка Мариуса Петипа, музыка Минкуса. Действующие лица. Ночь, царица ночи, вечерняя звезда, кометы, планеты, звездочки, папоротник, лебединые девы, русалки, дриады, числобок, 12 часов ночи и другие. День. Там была царица дня, утренняя звезда, муха, голубь, бабочки, царица пчел, гений дня, птицы. Но это не все, потому что далее следовало некое представление под названием «Племена России». Это народные пляски. Хоровод, крымские татары, сибирские шаманы, финлянцы, донские казаки, малороссы, поляки, грузины, великоруссы. И апофеоз. Его программа выглядела так. Россия, законодательство, военное искусство, изящное искусство, наука, воспитание, ремесла, земледелие и торговля. Пытаюсь себе представить такой балет.
Ну, в первой части, пожалуй, понятно. Бабочки, звездочки, птички – это все балетные номера. А вот заключительный апофеоз, наверное, скорее был чем-то вроде живых картин. Вряд ли у них плясали законодательство, воспитание и военное искусство. В целом, конечно, напоминает сочетание детского утренника, концерта ансамбля Моисеева плюс нечто из кинофильма «Цирк», а еще праздничного концерта к Дню милиции советских времен. Но тогда публика была не избалована кино и телевизионными зрелищами. Все это должно было производить сильное впечатление.
Я хочу снова обратиться к нашей гостье. Знаете, мы, готовясь к этой передаче, слегка поспорили. Мне кажется, что государственным торжествам нашего времени далеко по живописности до тех царских пышных церемоний. А вот Владимир Соломонович считает, что я принижаю современность, что помпе, достижимой в наши дни, самодержцы могли бы только позавидовать. Но все же, кажется мне, старые шествия были как-то богаче, ярче. Может быть, костюмы были более многоцветные?
Ну, разумеется, они были более многоцветные. Балетный спектакль – это был своего рода парад. И даже известен случай, когда Николай I вмешался в репетиционный процесс, когда балерины изображали амазонок с ружьями почему-то, с мушкетами, и он им показал, как нужно пользоваться этими мушкетами. Конечно, красочность иная, главное, что осознание важности другое. Сейчас публика так не реагирует и так себя не ведет на всех этих торжествах. Костюмы были действительно необыкновенными. Со шлейфом дама могла только ехать. Она не могла волочить этот парадный шлейф по улице. Это считалось крайне неприлично. И более того, считалось не просто дурным тоном, а указывало на род занятий дамы. Поэтому шлейф они подхватывали, если ей не полагался паж, например, и перевешивали его через руку. Пройти, например, по двору, например, Соборной площади в Кремле. И было много всяческих таких подробностей, деталей, при которых зрелище становилось еще более красочным.
Ну, коронация Александра III была, конечно, апофеозом самодержавия. Но не будем забывать, Александр III оказался предпоследним русским самодержцем. Чем на самом деле была архаичная феодальная пышность его коронации, демонстрация незыблемости государственных устоев или декорацией, камуфляжем, скрывающим надтреснутость, социальную напряженность. Для большинства из нас этот вопрос скорее уже риторический. Ну и заканчивая, стоит, наверное, вспомнить еще один мелкий штрих. Разумеется, участники коронационных торжеств получали специальные пропуска на все мероприятия. Между прочим, Александр III вступал на престол после убийства Александра II террористами. Отдельный пропуск участнику, отдельный для проезда в экипаже. Так вот, за неимением лобового стекла, к которому нынче крепят пропуска, экипажный билет, плотную розовую картонку требовалось прицепить к шляпе кучера, иначе не пропустят. А вот как повлияют на судьбы страны те, кто получит пропускные картонки на ближайшую инаугурацию, это уже вопрос для нас не праздный. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала специалист по истории костюма Раиса Кирсанова. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее.